Программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Власти Грузии готовятся перезахоронить останки змея Дагомсохурдия. Российские правозащитники выступают в защиту Михаила Трепашкина. Газета «Гардиан» о странной гибели журналиста-коммерсанта. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Переходим к главной грузинской, кавказской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет об истории вокруг останков первого постсоветского президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Грузинский президент был свергнут в 1993 году, бежал на запад страны и там погиб при невыясненных обстоятельствах. Его вдова утверждала, что он покончил с собой. Есть и версия об убийстве. И вот на днях чеченские власти заявили о том, что на территории республики обнаружена могила Гамсахурдия. Теперь нынешние власти Грузии готовят перезахоронение, а в специальной лаборатории в Ростове-на-Дону готовится идентификация найденных в Чечне останков. У сына экс-президента Цотния Гамсахурдия нет сомнений в том, что в обнаруженной накануне могиле в Грозном был похоронен его отец. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
До последнего времени считалось, что место захоронения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия потеряно. На поиски могилы в феврале в столице в Чечне приехал сын покойного экс-президента Цотне, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грозном Ахмед Султанов.
После того, как в Грозном на территории, где располагался барский особняк, было найдено место захоронения бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдия, чеченские власти сразу же предложили сыну покойного с почестями перезахоронить останки в Чечне. Родственники отказались. Сразу же после того, как стало известно о том, что найдено место захоронения, туда были допущены несколько журналистов. Фотограф агентства Рейтер Саид Хусейн Цернаев так описывает то, что увидел там.
В течение дня группа из МЧС, они видели раскопки. Похоже, что ошибки были точно, незнание точного места нахождения могилы. Делали несколько таких вот ям, раскопали, не находили, и в конце концов они точно определили точное место, и гроб был найден.
Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Предположительно, 31 марта останки первого президента Грузии будут перезахоронены в Тбилиси. В Министерстве иностранных дел России сообщили, что готовы принять участие в решении вопроса о перезахоронении праха Звиада Гамсахурдия на родине. По словам сотрудника МИДа, с просьбой о перезахоронении обратились как официальные власти Грузии, так и родные экс-президента. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Сын классика грузинской литературы Константина Гамсахурдия, Звиад, в советский период считался диссидентом. С 1988 года Звиад Гамсахурдия возглавил движение за выход Грузии из Советского Союза. 28 октября 1990 года блок Звиада Гамсахурдия «Круглый стол. Свободная Грузия» одержал победу на первых многопартийных выборах, и Звиад Гамсахурдия был избран председателем Верховного Совета, а 26 мая 1991 года подавляющим большинством голосов он победил на президентских выборах. Однако другая часть радикальных партий, не принимавших участие в советских, как они считали, выборах 28 октября и 26 мая, не смирилась с лидерством Гамсахурдия. В стране началось гражданское противостояние, к чему добавилось ужасное кровопролитие в Южной Осетии. Осенью 91 года это противостояние вылилось в гражданскую войну. 6 января 92 года Звиад Гамсахурдия вместе с семьей бежал сначала в Армению, а затем в Грозный. Дело в том, что первый президент Грузии, так же как первый президент Чечни Джохар Дудаев, считался автором концепции общекавказского дома, то есть программы выхода всего кавказского региона, в том числе Северного Кавказа и состава России. Осенью 1993 года, в самый разгар войны в Абхазии, на западе Грузии вновь вспыхнула гражданская война. Но его формирования потерпели поражение в гражданской войне, и по некоторым данным, Звиад Гамсахурдия покончил жизнь самоубийством в родной Мингрелии. Прах Звиада Гамсахурдия по настоянию членов его семьи в начале 1994 года был перезахоронен в Грозном, где по инициативе Джохара Дудаева первому президенту Грузии были возданы государственные почести. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Прокурор Чечни Валерий Кузнецов назначил доследственную проверку по факту обнаружения останков Звиада Камсахурдия. В случае подтверждения факта насильственной смерти будет возбуждено уголовное дело, сообщил прокурор. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Об обстоятельствах смерти Звиада Камсахурдия и о том, как к первому постсоветскому президенту Грузии сейчас относятся в стране, я побеседовал с сотрудником грузинской службы Радио Свобода Акрапиром Рушадзе.
С одной стороны, Камсахурдия погиб в то время, когда Шеварднадзе находился во власти и считался, что он его преследовал и он его добил. Но власть Шеварднадзе объявила, что он покончил с собой. Это было 31 декабря во время новогодняя ночь. Он где-то в деревне, где-то в Западной Грузии сделал это. Есть другая версия, которая в то же время была распространена, и автор официальной этой версии считается Игорь Георгадзе, знаменитый, который считал, что, конечно, Шеварднадзе его убил. На сегодняшнее время очень тяжело знать точно, что там случилось, потому что очень важные люди, которые в то время находились рядом с ними, разные вещи рассказывают. Недавно была большая статья опубликована по поводу того, что Бессарион Гугушвили, который сейчас живет в Финляндии, он был рядом с ним во власти, он рассказал, как он проснулся, вдруг услышал какой-то, значит, звук, выстрел или чего-то, и увидел, что он был мертвый. Убили ли его или он покончился, никто не знает. Расследование идет. Правительство Саакашвили создало комиссию, которая изучает не только процессы, которые развивались во время декабря-январь, когда свергнули и прогнали Камсахурдия из Грузии, но еще и обстоятельства смерти его. Но до сегодняшнего дня, насколько я знаю, эта комиссия, никаких выводов нет.
Давайте перейдем от истории к современности. Как сегодня относится к Камсахурдии, его политике, его взглядам, власть и оппозиция?
Власть, конечно, старается уважать, как они называют, первого президента Грузии. Вообще-то он не был первым президентом, но этим как-то хотят, чтобы подчеркнуть его заслуги, что он был первым.
Первым постсоветским президентом.
Ну, как бы ни было, власть старается, чтобы в отношении Камсахурдия как-то показывать какое-то уважение к нему. И это как-то нельзя сказать, что только слова. Вот, например, тот факт, что они сейчас стараются, чтобы его перехоронили в Грузию и прочее, это говорит. У оппозиции есть свои взгляды, почему власть старается. Они считают, что вот это им нужно. Ну, как известно, что оппозиция всегда считает, что власть все делает для пиара. Что касается оппозиции, очень тяжело говорить, как оппозиция относится, потому что в оппозиции есть разные, значит, части, которые одни являлись врагами Камсахурдия, другие считаются, что они с ним боролись и прочее. Но есть третьи, которые считают, что вот те, которые с ним боролись, они потом его продали.
Некоторые критики режима Саакашвили утверждают, что он продолжает националистическую линию Камсахурдия. Так ли это?
Не думаю, что это так. Потому что Камсахурдия не был, например, так остро прозападным. Он был прозападным, но он был, наверное, больше проевропейским, чем проамериканским. Камсахурдия быть прозападным, это понималось как вот быть прозападным в культурном смысле, а не в политическом. А внутри национальной сферы Камсахурдия, наверное, был более четким.
Я беседовал с сотрудником грузинской службы «Радио Свобода» Акрапиром Рушадзе. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщают российские агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Генпрокуратура России и МВД не комментируют эти сообщения. В Москве проводится проверка по факту отравления талием двух гражданок США российского происхождения. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с обрушившимся на регион циклоном. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Сегодня в 10:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», программа, очередной выпуск программы «Время и мир», ведет программу Ирина Лагунина. Одна из главных тем – аналитики об экономических аспектах нынешнего правления Рамзана Кадырова в Чечне и их прогнозы на будущее. Это и многие другие темы в программе «Время и мир» в 10:00 по Москве. После новостей не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с очень острой и больной американской темы, причем больной, уж извините за двусмысленный каламбур во всех смыслах, и в символическом, и, так сказать, в практическом. Я имею в виду американский скандал из-за госпиталя для лечения раненых в Ираке. Громкие отставки, шум прессы. Что сегодня пишут?
Вашингтон Пост сегодня редакционной статьей откликается на вчерашние слушания в Конгрессе, в ходе которых дали показания высокопоставленные должностные лица, которые допустили неподобающие условия содержания и лечения пациентов Центрального военного госпиталя в Вашингтоне. В статье говорится, что в то время как уволенный директор госпиталя не уставал приносить извинения искалеченным военнослужащим, другие руководители во всем винили младший медицинский персонал и желтую прессу. Газета считает обнадеживающим фактом то, что министр обороны Гейтс быстро и безжалостно сместил тех, кто виновен, начиная с министра сухопутных войск Фрэнсиса Харви. Однако, говорится далее в статье, сожаление по поводу допущенных просчетов и невнимания к ветеранам войны в Ираке и Афганистане – это лишь первый шаг. Вашингтон-Пост располагает сотнями подобных фактов, имевших место в военных госпиталях по всей стране. Бытовая и медицинская антисанитария, обслуживание по стандартам, которые ниже минимальных государственных стандартов, а также попытки армейских медицинских наблюдательных советов начислить раненым солдатам как можно меньшее пособие по инвалидности. Газета предупреждает, что улучшение системы здравоохранения ветеранов войны потребует намного больше сил и средств, чем настил новой крыши в 18-м корпусе военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне, с которой, собственно, и начался общенациональный скандал. Об этом говорится в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост». Кирилл.
Давайте перейдем к другим американским темам, что сегодня интересует особенно журналистов.
Газета «Вашингтон Таймс» сегодня печатает эксклюзив из уст Джоэла Бреннера, руководителя Национального управления контрразведки США. По словам Бреннера, наиболее активными спецслужбами, действующими на территории США, являются китайские. За ними идут кубинские, российские и иранские разведывательные службы. Китай крайне активно, по словам Бреннера, действует прежде всего, стремясь заполучить передовые американские технологии, еще даже до окончания их разработки. Бреннер называет утечку технологий в Китай одной из самых серьезных проблем своего ведомства. По его словам, китайцам даже удалось внедриться в контрразведку США и препятствовать ее действиям против Китая. Другой проблемой руководитель контрразведывательного ведомства США считает уязвимость компьютерных сетей. Это касается как частных компьютеров, так и общественного сектора. Бреннер планирует, по словам газеты, планирует активнее оценивать ущерб и делать выводы по итогам дел о шпионаже, а также внимательно проверять, сделаны ли изменения, рекомендованные по итогам расследований. Об этом пишется в газете «Вашингтон Таймс». Кирилл?
Давайте от политики, от секретных служб и от всех этих довольно сложных и не очень ясных материй перейдем к обычной жизни, которая нас окружает. Что на неполитические темы пишет газета?
Кирилл, газета USA Today пишет о том, что начиная с 2005 года произошло 9 пожаров в гражданских самолетах по причине возгорания литиевых батарей к ноутбукам и к мобильным телефонам. Возгорания зафиксированы как в пассажирских самолетах, так и в грузовых. Это побудило американское правительство начать подготовку к вводу новых ограничений на провоз таких батарей. Дело в том, что одноразовые литиево-металлические и подзаряжаемые литиево-ионные батареи во время короткого замыкания способны нагреваться до очень высокой температуры. Риск повышается, если батареи были изготовлены с недостаточным соблюдением технологических стандартов или если в микросхемах, питаемых ими приборов, происходит сбой. Пока не ясно, в чем именно будет заключаться ужесточение единых правил. Большинство экспертов говорит, что достаточно просто перевозить такие батареи упакованными отдельно в целлофан и исключить их контакты между собой и с другими металлическими предметами. Провоз товарных партий батарей к компьютерам и мобильным телефонам был запрещен в США еще в 2004 году. Пишет газета USA Today. Кирилл.
Спасибо, Алан. Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Нашу программу продолжит российская правозащитная тема. Сегодня в Москве прошла встреча Общественного комитета в защиту Михаила Трипашкина с журналистами. Члены комитета обеспокоены возможным переводом своего подзащитного, находящегося сейчас в колонии-поселении, в колонию общего режима. Напомню, Михаил Трипашкин был обвинен и получил срок за якобы разглашение государственной тайны. Рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Михаил Трипашкин был осужден Московским окружным военным судом в мае 2005 года за разглашение гостайны. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселения. Однако уже в марте месяце Трипашкин решением суда может быть переведен в колонию общего режима, рассказал правозащитник Лев Пономарев.
По приготовлениям администрации колонии, по сигналам от судьи, мы видим, что они будут стараться 9 числа свернуть процесс и выйти на решение. Причем решение, мы можем предполагать, негативное будет по отношению к Михаилу Ивановичу.
По словам адвоката Сергея Бровченко, Трипашкин страдает бронхиальной астмой и нуждается в стационарном обследовании для уточнения диагноза и определения степени дыхательной недостаточности. Пройти обследование ему не дают.
Находясь в местах лишения свободы, сейчас Трипашкин добивается того, чтобы его освидетельствовали врачи-пульмонологи, которые бы были свободны от давления. Врачи, которые являются местными специалистами, в один голос заявили о необходимости его госпитализации. После этого на них было оказано давление, мы не знаем от кого, но были звонки, и врачи вынуждены были согласиться под давлением на то, чтобы сотрудники ФСИН забрали Трипашкина прямо с больничной койки. Это было при нас, насильно было сделано.
Перевод на общий режим при серьезном заболевании может просто убить Трипашкина.
Михаил Иванович еще дышит. Но для того, чтобы он не дышал, для того, чтобы как можно сложнее его жизнь устроить, вот придумана такая мера, как перевод его в колонию, из колонии поселения на общий режим. Вот правовые последствия и возможности применения к нему физических методов со стороны других заключенных, которые действуют по указанию администрации, реальность. И учитывая такую обстановку, мы как раз и обращаемся к общественности с тем, чтобы дать общественную оценку вот той ситуации, которая складывается вокруг суда. У нас существуют действительно большие сомнения в объективности суда. До настоящего времени суд очень добросовестно, выполняя свой профессиональный долг, рассматривал дело. Однако мы не исключаем давление на судью с тем, чтобы он вынес решение не в пользу стороны, которая действительно представила объективные доказательства.
Представители общественного комитета в защиту Трипашкина надеются, что его не переведут в колонию общего режима. Решение суд вынесет 9 марта, и правозащитники надеются привлечь к этому процессу внимание прессы и общественности. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Продолжим правозащитную тему. Екатеринбургское правозащитное общество «Мемориал» 5 марта, в день годовщины смерти Сталина, открыло цикл историко-просветительских встреч, посвященных 70-летию Большого террора 30-х годов. По данным Уральской ассоциации жертв политических репрессий, на Урале от политических чисток советского режима пострадали около 1,5 миллиона человек. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
В зал памяти Екатеринбургского мемориала на встречу под названием «Помни о 1937 году» первыми пришли те, к кому этот призыв обращать и не нужно. Мария Натановна Крылова трогательно признается, что память уже порой подводит ее, но только не в том, что касается трагедии ее семьи.
Мама Вера Ивановна Ратновская, отец Натан Вениаминович Кофман. Познакомились они в ссылке в Соловках. Засилья Сталина еще не было. Потом мы переехали в Киев. 37-й год наступает. «Уезжайте, за вами приходили», – дворник сказал отцу. Он тут же поднялся и уехал. Но договорились с матерью, что она тоже уедет, с работы забрали. И больше ни слуху, ни духу. И вот война. Мы во время эвакуации сюда приехали. Я очень увлекалась поэзией. Я бы обязательно пошла или филфак, или журналистика. Ну, нельзя говорить этого делать, потому что скажи какое-нибудь слово, напиши какое-нибудь. Я не скажу, что из меня очень хороший доктор получился.
Мария Натановна почти исключение. Очень очень многие из засевших на Урале репрессированных стали учителями. До сих пор сталинизм и патриотизм – это черное и белое свердловской педагогики. Помню о 1937 году. На вечер памяти с таким названием Екатеринбургский мемориал пригласил в первую очередь современных учителей и школьников. Элла Александровна Фест, учитель русского языка, от родителей знает, как раскулачивали.
Раскулачивали людей, которых не было, людей, которые работали, батрачили на них. Все, что у них было нажито своим собственным трудом. Потом, немного спустя времени, пришел документ, что это было несправедливо. Но никто ничего не вернул. У них остался огромнейший рубец на сердце. Конечно, 17 лет проработав в школе, есть исторические факты, которые приходится сталкиваться. Ну, литературные произведения. Конечно, я всегда вот беру за основу вот реальные факты. Могу принести фотографии. Мне всегда казалось, что на первое место у нас выходило патриотическое воспитание. А теперь мне кажется, что нет идеалов.
Серафима Григорьевна Подъепольская не меньше времени, чем в мемориале, проводит в департаменте благотворительности Екатеринбургского дворянского собрания. Стоило ей присесть на пару минут с воспоминаниями, и эмоции одолевают. То ли тоталитарный режим в этом виноват, то ли родной дядя.
Старинный род дворянский имел дед пекарню, бильярдную, чайную и базарную площадь Рязанской. В губернии было 75 десятин земли. И помогал отец, и братья, их 9 человек было. В 17 году все отобрали. Предложили вступить в колхоз. Отец за, мать против. Тогда брат родной матери поставил на собрании вопрос. Говорит, невзирая на то, что у моей сестры 6 детей, сослать их. Это будет хороший повод для остальных.
В зале памяти мемориала на стенах черно-белые фотоколлажи из лагерных рисунков, фотохроники, страниц архивных дел. На фоне этого презентация новых поступлений в библиотеку российской тоталитарной истории общества «Мемориал». На столе смешалась горка старых фотографий, вырезок, публикаций. С собой почти у каждого, точнее у каждой, что-то из личного архива. Последние годы в мемориал на встречи репрессированных приходят все больше женщины. Рассказывают, что раньше муж Валентины Александровны Виноградовой был душой Екатеринбургского мемориала. Теперь она продолжает ходить сюда уже одна.
Он никогда не сетовал на то, что вот так случилось. Мы жертва политики того времени, жертвы. Сталин тут, он не один был. Ну, в основном, конечно, он.
С 5 марта, днем смерти Сталина, лично у Валентины Виноградовой связаны воспоминания о возвращении семьи и счастья. Известие об освобождении мужа пришло вскоре после кончины советского диктатора. Самым приятным воспоминанием сегодняшних дней она считает недавний 4-часовой разговор обо всем этом с внучкой. Девочка попросила беседы сама и после старательно все занесла в компьютер. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эту и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки. Все это можно прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Здесь же можно найти и вещание. Послушайте наше радио, читайте и слушайте «Радио Свобода». В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости высоких технологий», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Польши. Мы поговорим о новой моде, о том, что в моде опять виниловые пластинки, почему. Об этом в конце этого часа. Сейчас в Москве 18:30, и на заголовке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщает российское агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Генпрокуратура России и МВД не комментируют эти сообщения. На прошлой неделе суд во Владивостоке временно отстранил Николаева от должности в связи с тем, что против него возбуждено уголовное дело. Николаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. Сила подземных толчков превышала 6 баллов по шкале Рихтера. В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва в городе Бийск на испытательном полигоне центра Алтай. При взрыве в понедельник погиб один человек, другой пострадал. Повреждены многие здания по соседству с полигоном. В Москве проводится проверка по факту отравления талием двух гражданок США российского происхождения. Марина Ковалевская и ее дочь Яна были госпитализированы 24 февраля. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. В Приморском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с обрушившимся на регион циклоном. По-прежнему нет электричества в городе Невельск, на Сахалине, с населением в 35 тысяч человек. В Оренбурге задержаны 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. США и Евросоюз не признают легитимность парламентских выборов в Абхазии. Евросоюз выступил в поддержку территориальной целостности Грузии, указав на необходимость возвращения в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заверил палестинскую радикальную группировку «Хамас» во всемерной поддержке. Заверения прозвучали во время встречи Ахмадинеджада в Тегеране с лидером «Хамас» Халедом Машадом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 марта 2002 года. Столетие мадридского футбольного клуба «Реал». У микрофона Аврора Гальего.
Клуб был основан 6 марта 1902 года. Когда испанцы вспоминают историю «Реала», они рассказывают о временах не столь далеких. Франциско Франко обожал футбол. Он настолько отождествлялся с любимой командой, что победы «Реала» рассматривал как победы личные. В те годы диссиденты генералиссимуса перестали любить игроков Реаль Мадрида и насмешливо прозвали их «белые безе». К столетию команды приготовилась вся Испания. 5 марта прошло торжественное открытие тематического парка «Реаль Мадрида».
Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода».
Великий клуб – это прежде всего великие люди. И когда ФИФА, подводя итоги 20 века, назвала «Реал» командой столетия, это была в первую очередь дань уважения Альфредо Ди Стефано, величайшему из игроков, когда-либо надевавших белоснежную майку клуба, и дань памяти Дона Сантьяго Бернабеу Ди Еста, величайшего из президентов, возглавлявшего «Реал» 35 лет и превратившего скромный клуб в того гиганта, каким он является сегодня. В новом веке у «Реала» новый президент. Флорентино Перес победил на выборах благодаря обещанию заполучить в команду Луиша Фигу, ярчайшую звезду Барселоны, заклятого врага «Реала», и выполнил это обещание. Правда, когда эйфория спала, ему пришлось обнародовать весьма плачевный итог неумелой финансовой деятельности своих предшественников. Долги «Реала» перевалили за 250 миллиардов. Впрочем, это не отразилось на политике клуба, и вскоре последовало не менее громкое приобретение. У «Ювентуса» «Реал» заполучил Зинедина Зидана. Флорентино Перес сделал еще один выдающийся ход, найдя способ выбраться из долговой ямы. Лет 40 или около того назад король даровал любимому клубу внушительный земельный участок, носящего имя Сантьяго Бернабеу. С тех пор на этой земле был построен прекрасный спортивный город Ла Сьюдад Депортива. Именно Сьюдад Депортива и должен был, по мысли Переса, спасти Реал. Перес заключил соглашение с мэром Мадрида, в соответствии с которым на 20% земли будет построен огромный бизнес-центр. Затем он будет продан примерно за 400 миллионов долларов, что позволит Реалу расплатиться с долгами. Да еще и останется на строительство в другом месте новой ультрасовременной тренировочной базы, которая обойдется 50 миллионов. Остальные же 80% Сьюдад Депортива в знак благодарности будут переданы городу. Что ж, благодаря столь мудрым тактическим решениям, Реал может сегодня уверенно смотреть в будущее и спокойно праздновать свой юбилей.
Столетие мадридского футбольного клуба «Реал». Радио «Свобода». 6 марта 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории спорта, недавней истории «Радио Свобода» вернемся к новостям. Но не к политическим, а к новостям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Свободы» Ольга Орлова.
Глава
Главная тема выпуска. Рынок мобильных телефонов установил абсолютный рекорд. За прошедший год в мире было продано 1 миллиард 20 миллионов телефонов. Это в 1,5 раза больше, чем в 2005 году. Еще один рекорд был установлен в сентябре 2006 года. Число абонентов сотовой связи достигло 2,5 миллиардов человек. О распространении сотовых телефонов рассказывает Александр Костинский.
Представители Ассоциации производителей полупроводников заявили о том, что впервые в истории преодолена отметка в миллиард проданных за год мобильных телефонов. Стоимость полупроводников, которые используются для производства сотовых телефонов, составляет $40 на каждый мобильник. На этом развитие рынка не остановится. Прогнозируемый рост на ближайшие месяцы составляет 10-15%.
Новости коротко. Компания Motorola намерена снизить себестоимость телефонов низшего ценового сегмента. Главный исполнительный директор Motorola Эд Зандер уверяет, что на производство самой дешевой трубки может уходить всего от $2 до $5. Аналитики агентства ABI Research также прогнозируют значительный рост продаж именно дешевых аппаратов. По их мнению, уже в 2011 году каждый четвертый проданный сотовый телефон будет стоить менее $20. Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний EMI приостановила переговоры с владельцами онлайновых музыкальных сервисов, касающиеся возможного отказа EMI от использования технологии защиты от копирования. Главным условием сделки EMI обозначила предварительную денежную компенсацию, которую должны заплатить за возможность копирования музыки основные онлайн-продавцы, такие как Apple, Microsoft, Real Networks и Amazon. Все четыре компании сочли сумму слишком высокой. Их беспокоит, насколько придется повысить стоимость композиций, продаваемых через интернет. Учеными из Британского университета Манчестера и немецкого института Макса Планка создано самое тонкое полотно-мембрана толщиной в один атом. Этот материал, углеродная пленка, может быть использован в создании компьютерной техники для увеличения скорости вычислений, а также в медицинских исследованиях. Он образует не плоскую структуру, а слегка изгибается, что придает ему большую прочность.
Новости высоких технологий. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Третьяковскую галерею из Нью-Йорка привезли картину известного русского художника рубежа 19-20 веков Василия Верещагина «Стена Соломона». Полотно относится к так называемой палестинской серии, которую сейчас в России знают плохо. В апреле картина будет выставлена на торги аукционного дома «Кристис». Рассказывает Лилия Пальвелева.
Третьяковская галерея обладает крупнейшим в мире собранием работ Верещагина. В постоянную экспозицию рядом с другими картинами прославленного мастера «Стена Соломона» вписалась так, как будто бы всегда висела на этом месте. Разумеется, в галерее были бы счастливы, если бы смогли приобрести полотно. Однако это нереально. Ее стартовая цена от 3 до 5 миллионов долларов. Торги состоятся в апреле, и после Третьяковки «Стену Соломона» еще успеют показать в Тель-Авиве. Неутомимый странник Верещагин был известен как художник-ориенталист. В 1888 году в Нью-Йорке прошла его персональная выставка, по окончании которой вся палестинская серия была распродана. «Стена Соломона» до последнего времени хранилась в Калифорнийском художественном музее. Для России это был неведомый шедевр, признается Лидия Иовлева, заместитель генерального директора Третьяковки. Даром, что небольшой эскиз к этой самой картине всегда висел в Верещагинском зале.
Мы знали о существовании этой серии, но где она и какова ее судьба, никто не знал. А этот этюд вот как-то застрял, попал. Может быть, он не был в Америке, может быть, оттуда какими-то путями вернулся, может быть, кто-то купил. Это совершенно невозможно проследить.
Этюд называется «Два еврея». Очень похожие фигуры в центре картины «Стена Соломона». В ее подлинности Лидия Овлева не сомневается.
Конечно, скажем, какой-то 1% из 100, может быть, было ли сомнений в подлинности. Но это всегда есть. Пока не видишь, сказать точно трудно. Поэтому вот когда ее открыли, тогда мы все собрались и посмотрели, и порадовались, что это действительно подлинная вещь. Верещагинский холл, нетронутый, подрамник старый, ну, чиненный немножко, но все старое. И холст в хорошей сохранности. Все тут очевидно.
Точно так же для искусствоведов очевидны художественные достоинства картины. Среди старого собрания Третьяковки она ничуть не проигрывает.
Мы вот этого обстоятельства боялись очень, потому что, ну что греха таить, балканская серия – это вершина. Но когда мы открыли, мы обнаружили, что вещь очень хорошо сделана.
«Стена Соломона» будет экспонироваться в Москве до 16 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит тема, связанная с российской журналистикой, с обстоятельствами работы российских журналистов. Газета «Коммерсант» написала сегодня, что ее военный эксперт Иван Сафронов, погибший при невыясненных обстоятельствах минувшую пятницу, готовил публикацию, касающуюся схем поставок российских вооружений в Иран и Сирию через Белоруссию. Многие влиятельные западные издания тоже откликнулись своими публикациями на загадочную гибель журналиста. С их обзором в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Андрей Шароградский.
Британская газета «Гардиан» отмечает, что в России погиб еще один журналист, чьи публикации раздражали власти. Иван Сафронов, писавший в «Коммерсанте» на военные темы, был одним из таких журналистов.
Хотя, по мнению прокуратуры, Сафронов совершил самоубийство, его коллеги уверены в том, что у него не было для этого никаких причин. Они утверждают, что имя Сафронова пополнило список журналистов, погибших в России при загадочных обстоятельствах. Никто не верит, что он мог покончить с собой. У него не было для этого причин, говорит коллега Сафронова Сергей Дупин. У Сафронова, отца двоих детей, была счастливая семейная жизнь и успешная карьера, сказал он. В декабре прошлого года Сафронов написал, что экспериментальная баллистическая ракета «Булава», о которой Владимир Путин говорил как об основе ядерного могущества России, не работает. Ее запуски не удавались 3 раза подряд. Эксклюзивный материал на эту тему привел в бешенство армейское командование, которое начисто отрицает какие бы то ни было проблемы с этой ракетой. Было возбуждено служебное расследование, а Сафронову угрожали судебными исками.
Американский телеканал ABC цитирует пожелавшего остаться неназванным бывшего сотрудника американской разведки, который был знаком с Иваном Сафроновым.
«Они убили Ивана. Они убили Ивана. Еще один российский журналист мертв. Вы хотите сказать, что он выбросился из окна в пальто и со шляпой на голове? Перестаньте».
Еще одна британская газета Daily Telegraph тоже обращает внимание на странные обстоятельства смерти Ивана Сафронова.
Он возвращался домой из поликлиники, где проходил курс лечения от язвы. Зашел в магазин, чтобы купить мандаринов. Хотя он живет на 3-м этаже, выпал он из окна 5-го этажа и упал на козырек над входом в здание. 2 студентки, услышавшие звук падения тела, немедленно вызвали скорую помощь, но им сказали перезвонить через 30 минут, если упавший не встанет сам. К этому времени Сафронов был уже мертв.
Итальянская «Република» замечает, что Иван Сафронов не раз конфликтовал с ФСБ.
Полковник запаса, достойно завершивший 20-летнюю военную карьеру престижной должностью официального представителя главного штаба космических войск, он стал авторитетным военным экспертом редакции, пользовался репутацией принципиального и независимого журналиста. Но в нынешней России это означает быть неудобным. С борцами за свободу и права очень часто расправляются, говорила Анна Политковская. Несколько раз ему приходилось объясняться с ФСБ. Пару раз ему удалось посмеяться над агентами 007 с Лубянки, сумев доказать, что все материалы он нашел в интернете. Достаточно выйти на нужные сайты.
Западные издания, написавшие о смерти Ивана Сафронова, напоминают, что за последние 15 лет Россия стала 3-й после Ирака и Алжира страной по числу погибших журналистов. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода».
Новости.
В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщает российские агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Генпрокуратура и МВД России не комментируют эти сообщения. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Погибли, по последним данным, до 70 человек. В Москве проводится проверка по факту отравления таллием двух гражданок США российского происхождения. В Оренбурге задержаны 4 подростка по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Также их и наши материалы, интервью, авторские колонки можно прочесть на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же и радиовещание. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков, инвестиции, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Общая численность населения России к 1 января 2007 года составила 142 миллиона 200 тысяч человек, сократившись за минувший год на 560 тысяч или на 39%. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Вместе с тем количество занятых в экономике российских граждан за год увеличилось более чем на 1 миллион человек, примерно до 69 миллионов. Вместе с тем, уже в среднесрочной перспективе, по оценке экспертов, численность трудоспособного населения в России будет сокращаться, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее. Каким способом? Ну, сейчас мы пытаемся эту проблему каким-то образом, по крайней мере, начать решать.
Министерство финансов России до конца 2007 года представит правительству программу повышения финансовой грамотности населения страны, сообщил заместитель министра Сергей Старчак. Сейчас в развитых странах, по его словам, доля граждан, хорошо разбирающихся в финансовых продуктах, имеющихся на рынке, составляет около 20%, в то время как Россия отстает от них по этому показателю.
Общая мировая тенденция состоит в перекладывании финансовых и прочих экономических рисков на частное хозяйство, на семейные бюджеты. И каждая, в конечном итоге, семья будет частью большой хозяйственной машины или большого хозяйственного механизма Российской Федерации.
В России с сегодняшнего дня вводится новая форма таможенной декларации на автомобили, ввозимые на территорию страны частными лицами. Собственник в этом документе должен указать, в частности, информацию о месте своего проживания, паспортные данные, сведения об автомобиле и праве собственности на него. Кроме того, необходимо указать таможенную стоимость автомобиля и документально эти данные подтвердить. Ранее в декларации не требовалось указывать документы, подтверждающие стоимость транспортного средства. Вторая часть декларации заполняется представителями таможенной службы. Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая по объемам добычи в России, планирует в ближайшее время начать переговоры с зарубежными компаниями, в том числе со своим акционером, американской «ConocoPhillips», о строительстве или покупке крупного нефтеперерабатывающего завода в Европе. Как заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, этот проект позволит компании завершить технологическую цепочку по переработке тяжелой нефти, то есть с повышенным содержанием серы, добываемой в республике Коми. В целом, как считает Вагит Алекперов, российским нефтяным компаниям следует увеличивать инвестиции в строительство и модернизацию перерабатывающих производств.
90-е годы, когда период, когда инвестиции на территорию Российской Федерации не шли, производство простаивали, потому что экономика была сложная, энергоемкость наших нефтехимических производств огромная, и поэтому сегодня они требуют все модернизации. То есть сегодня инвестиции в нефтехимическое производство в основном идут на модернизацию производства и на создание новых производств, потому что наши технологии, они уже бесконечно отстали.
Правительство Австралии одобрило продажу австралийской авиакомпании Qantas Airways, основанной в 1920 году и одной из старейших в авиаиндустрии мира, группе австралийских и зарубежных банков и инвестиционных компаний. Объем сделки 8,6 миллиарда долларов делает ее крупнейшей в истории мировой индустрии авиаперевозок. Компания Qantas была приватизирована в 1993 году, после чего владельцем 25% ее акций стала компания British Airways. По законодательству Австралии, в целом зарубежным инвесторам не может принадлежать более 49% акций Qantas, а одному зарубежному владельцу более четверти акций. Окончательное решение по нынешней сделке примут акционеры компании. Бывший руководитель Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Алан Гринспен заявил в интервью, что считает на 1/3 вероятной рецессию американской экономики еще до конца 2007 года. Под рецессией обычно понимают сокращение ВВП страны в течение нескольких месяцев подряд. На прошлой неделе стало известно, что рост американской экономики в четвертом квартале 2006 года составил лишь 2,2%, в полтора раза меньше, чем считалось ранее. Эти данные были представлены утром во вторник, 27 февраля, в день обвала фондового рынка в Китае. А накануне Алан Гринспен впервые заявил о возможности рецессии экономики США. Вместе с тем, по оценке министра экономического развития и торговли России Германа Грефа, нынешняя ситуация на мировых фондовых рынках не может заметно повлиять на российскую экономику.
В России сегодня нет ни малейших оснований для того, чтобы эти явления превратились в некие кризисные. У нас абсолютно здоровая макроэкономика, у нас стабильная цена на внешних рынках, а если говорить о внешнеэкономической деятельности, на основные наши товары экспорта. И, безусловно, по мере падения крупнейших мировых фондовых индексов, эту тенденцию будем повторять и мы. Но очевидно, что на нас это отразится в значительно меньшей степени.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 21 копейка. На завтра 26.24. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек. Курс на среду 34.42. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трифонова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Во многих странах, в том числе и в Польше, сейчас вновь становятся популярными виниловые пластинки, и они постоянно растут в цене. В чем дело? Можно ли здесь говорить только об антикварном интересе или об очередном массовом хобби? Рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Разницу можно услышать благодаря новым технологиям. Тем не менее, в последние годы многие любители музыки изменили мнение по этому поводу. Некоторые просто-напросто продают свои коллекции компакт-дисков и возвращаются к старому доброму винилу. Аргументов множество, и среди них встречаются даже такие, казалось бы, совершенно не музыкальные, как, например, неповторимый запах новой пластинки, когда вскрываешь запечатанный конверт. Этот запах, по словам некоторых меломанов, создает совершенно иное настроение для прослушивания музыки. Эффект недоступный тем, кто предпочитает компакт-диски, говорит Януш Новицкий, меломан и собиратель виниловых пластинок. Эти пластинки записывают аналоговым способом, и это логично. Нужно просто послушать, и думаю, тогда каждый будет в состоянии услышать разницу, почувствовать, как сильно отличается звук, как совсем иначе ощущается звук, музыка. Это естественная музыка, которая не мучает нас. Она легка и приятна. Но неужели в самом деле эту разницу в состоянии уловить каждый? Думаю, что да. Думаю, что, чтобы услышать разницу, человек не должен быть обязательно аудиофилом. Мне кажется, что после некоторого времени каждый может определить, что здесь все совсем другое. С проигрывателя или хорошего катушечного магнитофона, на который переписан винил, звук совсем другой. Он нас не утомляет. Этот звук просто-напросто ненавязчив. В последние годы многие фирмы начали, наряду с компакт-дисками альбомов известных исполнителей, выпускать и специальные дополнительные тиражи на виниловых пластинках. Цена такой пластинки может достигать даже $100, хотя в среднем новый винил стоит примерно вдвое дешевле. Час,
клише телесла.
«Странен этот мир» пел в 60-е годы легендарный польский вокалист, композитор и мультиинструменталист Чеслав Нейман. Именно с альбома с этой песней, что звучит в определенном смысле символично, в Польше началась серия переизданий популярных исполнителей на виниловых пластинках. Стоит напомнить, что речь идет не о специальной продукции для профессиональных диджеев, создателей клубной музыки, ведь там компакт-диском, в общем-то, никак не обойдешься, а о переизданных классических альбомах и выпуске на виниле свежих творений современных исполнителей. Нас вдохновил пример пластинки «Астигматик» Кшиштофа Каменды. В свое время это была музыка мирового уровня. Мы переиздали альбом на виниле, и тираж немедленно разошелся, говорят в фирме «Польские записи», которая когда-то во времена социализма была монополистом на рынке польской звукозаписи. Все больше в Польше открывается и специальных магазинов, где можно купить винил, говорит продавец одного из таких магазинов в Варшаве, пани Агнешка. Нередко кто-то просто бродит по городу и заходит к нам случайно. Обычно посетители очень радуются, что сюда попали. Наши стены украшены графическими работами, конечно же, по мотивам обложек старых пластинок. Люди заходят, видят, что тут столько пластинок и не могут поверить, что в Польше что-то такое есть. Примечательно, что издается на виниле уже не только популярная музыка в широком смысле этого слова, но и классика. «Первая ласточка» – музыка знаменитого поляка, нашего современника Кшиштофа Пендерецкого. А как же молодежь? Миллионы молодых людей с маленькими плоскими штучками на шеях, которые слушают музыку исключительно в формате MP3. Поймут ли они моду на винил? Знаете, эти люди, возможно, вообще не встречались с музыкой в таком качестве. Возможно, некоторые уже просто-напросто привыкли к звуку переносных плееров и забыли, что такие устройства абсолютно не созданы для того, чтобы ловить нюансы музыки. А ведь простые механизмы никак не в состоянии воспроизвести такой звук, как аппаратура высокого класса. Говорит Януш Новицкий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши, завершила информационные часы программы «Свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Государственный департамент США несколько часов назад обнародовал ежегодный доклад о правах человека в мире. Там, в частности, обращается внимание на то, что ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась. О некоторых аспектах этой проблемы поговорим, как, впрочем, мы говорим об этом фактически каждый день. Кассационная коллегия Верховного суда России подтвердила решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Петербурге. Почему «Яблоко» в Петербурге не хочет, чтобы интересы этой партии защищали в парламенте города депутаты Союза правых сил? Тело Звиада Гамсахурдия перевезено в Ростов для проведения генетической экспертизы. Первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой исполнилось сегодня 70 лет. Таковы главные темы эфира. Программа через час 10 минут в эфире.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, депутаты эстонского парламента Рейн Ланг и Владимир Вельман и политолог Кадр Шлиек. Обсуждаться будут результаты выборов в Эстонии. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Регионах, где и яблоко, и нас в списках вообще нет, там мы просто призываем к бойкоту выборов.
Родные Романа уверены, что его здоровье было подорвано из-за постоянных избиений.
Польское правительство заявило о покупке в Норвегии месторождений газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Число изгнанных из Абхазии от 400 до 500 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.